Дорогая Церковь, приветствую вас именем Иисуса Христа, приветствую всех, кто подключился к нам сегодня на трансляции, приветствую всех, кто будет смотреть после, в записи, приветствую всех. Вчера вечером я получаю сообщение от Алексея Николаевича о том, что, к сожалению, его состояние ухудшается, и он заболевает. Первый вопрос, которым я задался, это на какую же тему проповедовать? Потому что вся неделя была в заботах, вся неделя была посвящена тому, чтобы отправить вещи, все необходимое собрать. Но на этой неделе я прочитал об одной очень интересной профессии. Поэтому с этого мы с вами и начнем. В 30 лет выглядеть стариком, иметь плохое зрение, почти оглохнуть и страдать от ревматизма. Все это издержки одной из профессий. Тем не менее, к этому ремеслу начинают учить с раннего детства. К 7-8 годам имеет уже серьезный навык, а к 15 становятся профессионалами своего дела. Как вы думаете, что это за профессия?
Профессиональный спорт.
Еще какие мысли? Шахтеры.
Сварщики.
Они начинают раньше. К 7-8 годам они уже имеют серьезный навык в этом вопросе. Что-то связано с компьютером. Ныряльщики за жемчугом. За один рабочий день ныряльщик может сделать от 40 до 50 погружений и собрать жемчуг из 200 раковин. Опытные ныряльщики могут оставаться под водой от 50 до 80 секунд. На каждом шагу ловца жемчуга подстерегает масса опасностей. Во время погружения они могут повстречать на своем пути медуз, морских змей, акул и других явно недружелюбно настроенных представителей подводного царства. Но это их не останавливает, так как является, по сути, единственной возможностью для выживания. Вы знаете, что лучшие месторождения или места для ловли жемчуга, как ни удивительно, находятся в Красном море. Красное море, воды Персидского залива, Цейлон, Таити, побережья Индии и Ирана. Вот лучшие места для ловли жемчуга в мире. Говорят, что промыслом этим занимаются уже более 4000 лет. Поэтому, когда мы с вами открываем Евангелие и читаем притчу Иисуса, то понимаем, что Иисус рассказывал вполне правдоподобную историю, которая могла произойти на одном из восточных рынков, где опытный купец, знающий толк в своем деле, ищет драгоценности. Я предлагаю нам с вами открыть Евангелие от Матфея, 13 главу, и прочитать эту притчу, которую Иисус рассказал своим слушателям. Евангелие от Матфея, 13 глава, 45 и 46 стихи. Иисус, обращаясь к слушателям, говорит. Евангелие от Матфея, 13, 45, 46. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел». И купил ее. Рисковый ход, не правда ли? Или нет? Рисковал ли купец, который совершал эту сделку? Есть два мнения на этот счет. И по мнению купца, он не рисковал. По мнению купца, он вообще не рисковал, потому что знал, какой товар в его руках. Но представьте себе на секунду, когда, вернувшись домой, ведь история говорит о том, что он не сразу ее покупает, он уходит домой, возвращается туда, а потом идет и покупает. Иисус говорит, что купец увидел эту жемчужину, а потом он начинает продавать все свое имение. В Евангелии очень скупо написано и очень сухо, что продал все. А если это реальная история, а за реальной историей всегда стоят люди, всегда стоят семьи и судьбы людей. Представьте себе, этот купец возвращается домой, собирает всю свою семью и говорит: «Мы должны продать все. Продать все, что у нас есть. Мы вложимся в очень выгодное дело. Мы купим жемчужину». Какова реакция была его супруги? Какая реакция была у его детей? Сложно представить, но можно предположить. Если бы мы с вами были частью семьи этого купца, женой или детьми, что бы мы ему сказали? Поверили бы мы в это выгодное дело? Согласились бы мы с доводами купца, мужа или отца, который говорит, обращаясь к жене, говорит: «Дорогая, мы должны продать все. Не только дом, не только все имение. Мы должны продать все драгоценности, твои драгоценности, потому что денег должно быть много. Потому что эта жемчужина стоит целого состояния». Что бы вы сказали? Представьте, какую силу убеждения должен был иметь этот человек для того, чтобы подобрать слова, для того, чтобы найти подход к своей семье, к слугам, которые его окружают. Купец достаточно зажиточный был по этой истории. Мы видим, что ему хватало бы денег, чтобы продать. И у него, естественно, были рабы. И он, обращаясь в один момент рабам, говорит: «Завтра вы идете не ко мне на работу, а к другому». Эта притча очень сухо описана в Евангелии. Она очень короткая, но она говорит о том, что жизнь многих людей перевернется. Жизнь многих людей не будет прежней с этого момента. Можно поверить в то, что семья этого человека была пропитана глубоким уважением и имела полное доверие к главе семейства. Ведь по-другому на такую сделку согласиться было бы невозможно. Также можно представить себе соседей, которые, раскупая имущество этого купца, недоумевали, что же он делает, почему, что толкнуло его на этот шаг. И они распускают слухи о том, что, может быть, этот некогда успешный купец имеет огромный долг. Может быть, они думали, что могло произойти. Может быть, в этом небольшом селении, где он жил, в небольшом городке, начинаются какие-то домыслы о том, что, может, он проигрался, может, еще что-то. Такое могло быть, и об этом начинает говорить весь город. Но явно совершенно одно. Ясно, что тот купец, продавший свое имущество, стал главной новостью и главной темой разговоров всего селения, в котором они жили. Несмотря на все сплетни и разговоры, наш герой был уверен в правоте своих действий. Конечно, каждому не докажешь, что ты прав. Да и нужно ли иногда кому-то что-то доказывать? Для него каждая минута была дорога, ведь в любой момент на рынок, а мы знаем, что это Восток, может прийти конкурент, предложить более лучшую, более выгодную цену за этот жемчуг. И тогда все закончится. Рассказывают об одном купце, звали его Франсуа Гагибус. Простите. Этот купец, однажды посещая острова Вест-Индии, приобрел там уникальную жемчужину. Он привез эту уникальную жемчужину в Испанию в 1620 году. Легенда об этом купце гласит следующее. Купец вложил в приобретение этой драгоценности все свое состояние. Когда он привез ее в Испанию, он предложил эту жемчужину испанскому королю Филиппу IV. Когда монарх, обращаясь к этому путешественнику, спросил его, как он не побоялся потратить такое состояние на один единственный камень, тот ответил. Он говорил, я знал, что есть король Испании, чтобы купить ее у меня. И что вы думаете? Король купил. Король покупает эту жемчужину, ему ничего не остается делать, и он платит огромные деньги, и с той поры эта жемчужина украшала его корону. И до сих пор есть эта корона, и эта жемчужина находится там. Но давайте вернемся к притче, которую мы с вами прочитали. Еще раз обратим наше с вами внимание на 45 и 46 стихи 13 главы Евангелия от Матфея. 13 глава Евангелия от Матфея, 45-46 стихи. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Читая эту главу, читая в целом Евангелие от Матфея, мы можем увидеть, что со слов «подобно Царство Небесное» начинается несколько притч Спасителя. Этими притчами, которые он произносит своему народу, своим слушателям, он хочет показать принципы, по которым живет Царство. Принципы, которые лежат в основе правления Господа Бога. Поэтому, читая эту притчу, зная о Боге, мы можем сделать смелое предположение, сказав о том, что купца в этой притче можно олицетворять с кем? С Господом. С Господом Богом, который нашел нечто драгоценное. А задача купца, как и бизнесмена в современном обществе, это прибыль, верно? Задача купца обогатиться. Задача купца – провернуть очень выгодную сделку. Но если идти в нашем сравнении дальше, если Господь Бог – это купец, то ради чего Он все продает? Ради чего Он лишается всего? Жемчужина, которая представлена. Кто представлен в роли этой жемчужины? Кто это может быть? У меня нет других аналогий или других мыслей, кроме человека. Кроме человека, ради которого Господь готов отказаться от всего, ради которого Господь готов пожертвовать всем. Читая Евангелие и в целом другое объяснение вообще сложно найти. Хотя это с большим трудом укладывается в человеческой голове. Сравнить меня с жемчугом, ценность которого, есть разные жемчужины в мире, есть жемчужины, ценность которых превышает миллионы долларов. А ценность человеческой жизни? Что такое ценность человеческой жизни? Посмотрите на то, как легко сегодня забирают жизнь человеческую, вредные привычки, образ жизни, военные конфликты, складывается такое впечатление, что человек сегодня ничего не стоит. Но только не в глазах Бога. В глазах же Бога человек имеет наивысшую ценность. Священное Писание нас с вами неоднократно в этом убеждает. Библия говорит нам о том, что самое ценное, что есть в этом мире, это как раз-таки что? Человеческая жизнь. Самое главное в этом мире – это я, это вы. Хотя да, эта ценность, эта человеческая жизнь сегодня может быть завуалирована греховным образом жизни, она может быть завуалирована вредными привычками, нас изнуряющими, разъедающими изнутри. Эта ценность может быть завуалирована конфликтами, может быть завуалирована ненавистью, и кажется, что ее вовсе нет. Нет этой ценности. Но когда мы смотрим на Бога и вновь сравниваем Его с купцом, который оставляет все, мы еще раз убеждаемся в том, что Бог – это та личность, которая знает, что делает. Прошу прощения. У Него все взвешено, у Него все определено. Хотя, конечно, дьявол, как может быть те соседи, смеются над ними и говорят, что ты делаешь? Вот во что ты хочешь вложиться? Это же проигрышное вложение. Это же означает уйти в минус. Но Бог говорит, нет, я так не думаю. Но дьявол еще раз и еще раз подходит и говорит, ты вот это вот хочешь купить? Ну посмотри, как он живет. Этот же человек, и его сложно назвать даже человеком. Но тем не менее, Священное Писание говорит нам следующее. Апостол Павел, вдохновленный мыслью Божьей, вдохновленной Божьей любовью, во втором послании Коринфской церкви, в 8 главе, в стихе 9 написал следующие слова. 2 Коринфянам, 8 глава, 9 стих. Павел пишет следующее. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Он, обладавший всем, отказался от этого добровольно». Интересно, что в этом тексте слово «обнищать» имеет очень интересный оттенок. Его можно было бы перевести как «не просто стать бедным», его можно перевести как «нищенствовать» или «побираться». Вот такое слово использует Павел по отношению к Богу. Бог готов побираться, Бог готов стать таким, чтобы вы и чтобы я обогатились Его любовью, обогатились тем спасением, которое Он приносит каждому человеку. Представьте, какую величественную картину рисует нам Павел. Он изображает Бога, который ради спасения человека не просто готов на этот шаг, но он делает его. И еще раз подчеркну, он знает, что он делает. Он знает, что это будет, или да, что ему это будет стоить. Он знает, на что он идет. Только представьте себе, какую ставку делает Бог, приходя к вам и ко мне. Он говорит, если мое обнищание спасет этого человека, я готов. Я готов расстаться со всем, если хотя бы один человек в этом мире это оценит. Эллен Уайт пишет, Иисус пришел бы в этот мир и умер бы на Голгофском кресте ради одного человека. Как хорошо, что сегодня нас и в этом зале больше, правда? значит, наше сердце когда-то откликнулось на то, что сделано Господом Иисусом. Если мы с вами перечитаем Евангелие, то видим, на что шел Иисус только ради того, чтобы встретиться с человеком. На что шел Иисус только ради того, чтобы поговорить с Ним. К примеру, Он не спал целую ночь, проведя ее в разговоре с Никодимом. Подумайте, много ли людей в вашей жизни, ради которых вы готовы не спать всю ночь? И не просто не спать, а говорить. Он готов испытывать жажду и так и не напиться, но поговорить с женщиной у колодца. Провести весь зной там, в диалоге, только для того, чтобы убедить эту отверженную в том, что Он пришел для нее, что Он и есть истинный Мессия. Иисус готов сделать крюк в десятки километров только ради того, чтобы встретиться с женщиной Серафиникиянкой. В десятки километрах по проселочной местности ради всего лишь одной встречи. Он идет в Иерихон и проходит по этому городу именно через смоковницу, на которой сидит Закхей, для того, чтобы изменить жизнь этого человека. Это поразительно. И в конце концов он умирает на кресте еще для того, чтобы римский сотник, глядя на распятого Христа, а римский сотник – это представитель оккупационной власти, ради того, чтобы он веровал в Иисуса. Он готов на это. Он верил в то, что его действия, его слова спасут хотя бы одного человека. И это не полный перечень того, что сделал Иисус для того, чтобы убедить человека в любви Господа Бога. Он словно ныряльщик за жемчугом, погружается и погружается в мир для того, чтобы достать еще одну и еще одну жемчужину. А помните, мы о ныряльщике говорили, что в 30 лет этот человек старик. Нет ни зрения, нет ни слуха, проблемы с ногами, его кожа выглядит ужасно. И Иисус сегодня продолжает стучаться в жизни людей. Хотя это тоже ему стоило жизни, хотя это тоже ему стоило здоровья. Пророк Исаия в 52 главе 14 тексте так описывает внешний облик Иисуса. Исаия, 52 глава, 14 стих. «Как многие изумлялись, смотря на тебя, сколько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих». Он готов был на это. Он знал, что делает. Он отдавал себе полный отчет, потому что в его глазах не песчинки. Перед его глазами драгоценные жемчужины, которые стоят этого. Он и сегодня, дорогие братья и сестры, продолжает благословлять нас, хотя порой нам кажется, что что-то сбилось в настройках, и Бог не так участвует в нашей жизни, что мы, возможно, даже брошены. Но тем не менее, дорогие братья и сестры, нам иногда надо просто повнимательнее взглянуть. Ведь то, что мы сегодня имеем, это все благословение, которое посылает нам Господь. Нам есть, у нас есть хлеб на столе, нам есть во что одеться, у нас есть крыша над головой. И я больше скажу, в жизни многих из нас Бог проявляет себя чудесным образом. И это тоже очень важный и неоспоримый факт. Разве это не свидетельствует нам о Его любви и заботе? Все это говорит нам с вами о том, что в Его глазах нет ничего более ценного, чем мы с вами. Интересно, что вот такое понимание Богом человека желают проникнуть ангелы. Они не могут понять, как это так. Что это за такой процесс искупления? Я хочу вам привести одно предложение из книги «Путь ко Христу». Послушайте, как там написано. «Искупление Это тайна, в которую желают проникнуть ангелы. В ее, эту тайну искупления будут изучать и воспевать искупленную всю нескончаемую вечность. И это действительно так. Когда я смотрю на Господа Иисуса, на то, что Он сделал для меня, я задаю вопрос. Господи, как это так? Ты меня спасешь вот такого, какой я есть? И я получаю четкий ответ. Бог говорит «да». Да, потому что когда я положу тебя в эту спасательную раковину Евангелия, на этой невзрачной песчинке начнет нарастать жемчуг. Слой за слоем, год за годом, ты, невзрачная песчинка, за которую не дадут и рубля, превратишься в наивысшую драгоценность, которая украсит Царство Божье. И сегодня, мои дорогие братья и сестры, я хотел бы обратить ваше внимание на Бога. Не на меня, ведь мы с вами лишь оружие в Его руках могучих, которого, который Он ведет по этому пути. Для того, чтобы мы могли Ему служить, и я надеюсь, что так и было здесь. Такой Бог не может не восхищать своей любовью. Поэтому, мои дорогие братья и сестры, я приглашаю вас ежедневно находить время для того, чтобы благодарить Его, Господа Иисуса, за спасение. Находить время для того, чтобы ежедневно, склоняясь перед Ним, сказать: «Я славлю Тебя за то, что Ты спас меня. Так высоко Ты оценил меня, песчинку. Я славлю Тебя за то, что Ты во мне невзрачном разглядел такую великую драгоценность». Пусть Господь поможет нам находить для этого время. Благодать Его, благодарить Его и славить Его, великого Спасителя человечества, который сделал самое, с одной стороны, невыгодное вложение, верно? Но Он знает, что это самое выгодное вложение, которое Он сделал. Он вложил свою жизнь в наше спасение. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. Дорогой Небесный Отец, мы славим и благодарим Тебя, Боже, за Твою великую любовь к каждому из нас. Мы благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты разглядел в каждом из нас, возможно, мы являемся ничем, но Ты, Боже, увидел перспективу, Ты, Боже, увидел то, что не видно другим глазам. Ты захотел, Боже, из нас сделать жемчужину. И мы просим Тебя, Боже, Ты благослови, чтобы наша жизнь, наши ежедневные скитания по этой земле, чтобы они больше были не напрасны, чтобы то, что Ты сделал для нас, это было не напрасно, чтобы мы могли, Боже, видеть это, чтобы мы могли благодарить Тебя за это, чтобы мы могли, Боже, посвящать свою жизнь служению Тебе. Мы благодарны Тебе, Боже, за то, что Ты нас так любишь, несмотря на то, что мы можем не так поступать, мы можем не то делать, мы можем, Боже, быть не такими, какими Ты хочешь, но Ты все равно сказал, что ради меня, ради каждого из нас Ты пошел на крест. Помоги нам, Боже, видеть Твою любящую руку, видеть те благословения, которые Ты изливаешь на нас, на нашу землю, на наших родных и близких, благодарить Тебя за все это. Помоги, благослови, Боже, чтобы каждый момент нашей жизни мы могли видеть, как чудно Ты ведешь нас по этому пути. Видеть все этапы, через которые мы прошли, где мы сейчас находимся, где мы будем потом, Боже, не важно. Важно только то, что мы в Твоих руках. И Ты чудно нас ведешь, Ты нас чудно благословляешь, За это тебе безмерная благодарность. Аминь.